Так, алло, как слышно, Юрий Рубинович?
Слышу нормально.
Вот, вижу вас. Доброго времени. Так, меня. Ага, видео. Я ожидал, что 18 вы нажмете первым, думаю, и одновременно откроемся, и пойдет наш эфир. С нашего позволения, с разрешения, я одновременно впервые включил и в прямой эфир на YouTube-канал, и с вашего позволения, конечно, и ссылочку выставлю туда, и чтобы... наилучшим образом для всех. Что, Юрий Рубинович, поехали?
Поехали, взлетаем.
Да, как сказал Гагарин, да, вот солнышко прямо светит, сказал Гагарин, и началось. Не будем представляться, не будем уже, потому что наши слушатели, они знают, лучше пускай складывается мнение, впечатление от сказанного вами и от тех, скажем так, поднятых возможностей услышанного. Если вопросы, вначале, может быть, это будет как разогрев такой, и дальше все-таки хотелось бы, чтобы сработало пробуждающееся. Вопрос все-таки такой, в прошлый раз мы задавали, в принципе, наверное, стандартный вопрос, да, инсайдеры, наши встречи с вами, вот как школа, да, такая космического подготовки, да, для чего это, с чем, что, пробудиться, может быть, сразу два вопроса в одном. Вопрос ответственности все-таки, получаем знания, а дальше что? А может быть, у кого-то эти знания, может быть, уже и закисают. Уже слишком много кто-то и назотерился, все прочее. А может быть, придется ответить за это кому-то где-то когда-то. Вот жестко ставлю вопрос, понимаем, да. Вот вы делитесь, вот конкретно вы делитесь тем багажом, вы своей эволюцией, так сказать. Как бы вы вот сейчас, обращаемся к соучастникам, те, которые слышат, приветствуем всех, пишите вопросы. И вот вы на месте соучастников теперь, вот... Ответьте, пожалуйста, Юрий, как слушающий, как применить эти знания? Как? Для чего это делается? Вот глубину, хотелось бы глубину, поняли, да?
Во-первых, здравствуйте все, кто подключился к нашей беседе. Во-вторых, глубину, надо говорить, о чем мы будем измерять. Иногда бывает такая путаница, что... люди путают литры с метрами и потом оказываются в непонятном для них пространстве и времени. Значит, было сказано о том, что мы тут можем быть соучастниками. Мне хотелось бы верить, что мы являемся участниками или соучастниками все-таки чего-то благого, ради чего мы и взаимодействуем с вами, и трудимся по мере возможностей на ниве того, что громко называется просветительство в тех или иных формах. На самом деле это действительно работа с информацией и по возможности аккуратное распределение ее по разным направлениям, по разным каналам с учетом специфики каждого из каналов. Мне кажется, так следовало бы говорить сегодня применительно к тому, что было поставлено вами во главу угла начала нашего собеседования. Один из величайших умов Европы, не так давно от нас отстоящих по временной шкале, известный как зачинатель гуманного направления в науке, Фрэнсис Бэкон, о котором известно очень многое, произнес: «Сенция эст потенция» – знание – сила. Это действительно сила. Причем в самом слове «знание» сокрыто указание, точное указание на природу этой силы. В этом смысле, если угодно, инкарнационный предшественник Фрэнсиса Бэкона, Роджер Бэкон, монах, который в раннем Средневековье творил чудеса, заглядывал в будущее, многое-многое что делал, и стал даже такой фигурой, которая потом была использована в разных художественных произведениях. Так вот, он ведь был известен еще и как фактически главный конструктор того, что мы называем современный английский язык. И он прекрасно знал, каким образом космические понятия, космофизические понятия, зашифрованные в структуре языка, с помощью которого мы сегодня общаемся, и который английский язык сегодня выполняет роль латыни, если угодно. Английский язык – это язык международного общения в сфере науки. Он действительно заменяет сегодня латынь и используется в научном мире повсеместно. И это считается бонтон, правилом хорошего тона. И все это неспроста. И, кстати, в английском языке огромнейшее количество заимствований, прямых заимствований из латыни. Особенно в медицинском языке английском. Там вообще это сплошь и рядом. Я говорю об этом не просто так, не для красного словца, а именно потому, что в основных языках, используемых сегодня, содержится в том числе и структурная, системная информация, объясняющая суть явлений, описываемых какими-то терминами. И чтобы нам было с вами понятно, о чем идет речь, я попытаюсь продемонстрировать только первый верхний слой интерпретации слова «знание». И все, о чем я буду говорить, основано не на моем каком-то видении, провидении, тонком видении, слышании, чувствовании, обонянии и так далее. Я ничего этого не отвергаю. Я просто говорю о том, что все, о чем я буду говорить, основано на строгой науке, строгой доказательности, привлекаемой из разных сфер языкознания строгого, который имеет место. Так вот, прежде всего, очень краткая отсылка к пра-пра-пра доисторическому времени, когда на Земле действительно существовал единый язык, на котором общались посвященные, скажем так. То есть люди, выполнявшие определенные функции, они говорили на одном языке. Сегодня этот язык условно называется протославянским, в котором было огромное количество заимствований из еще более древних системных, структурных композиций языковых, которые были характерны для всего человечества, представлявшего из себя, ну, более или менее единую цивилизацию планетарную. Это время, которое, между прочим, спокойно можно назвать временем Красного Солнца. И это отдельная тема связи астрофизики, палеоастрофизики с языкознанием. Здесь никаких натяжек, это все строгая наука. Повторяю еще раз. Так вот, в тех древних языках не было таких недоразумений, значит, скажем так, на уровне филологическом и на уровне других знаний о языке, как несколько согласных звуков подряд и один гласный. В тех системных языках, которые строились по принципу гармонии и взаимодействия согласного звучания с гласным, такого в принципе быть не могло. Ну, например, в Словакии есть такое местечко, потрясающе красивое, я там был, это Низкие Татры, оно называется по-словацки «Штрпске плесо». «Штрпске», понимаете? С согласной буквой и только одна гласная. Для тех народов это было бы чудовищным чем-то, невообразимым. А у нас это редуцировалось вот так. Отдельная история почему. Так вот, мы берем слово «знание» и согласно всему, что известно на сегодняшний день о той структуре, из которой пришло это слово, а это еще и прасанскрит, плюс другие языковые композиции. Значит, это слово должно звучать «знание». «Знание». Вот как должно звучать согласно тем традициям, из которых оно сюда пришло. Еще раз. Это не какие-нибудь все светные там или все несусветные азбуки. Это не слышание кого-то, не чье-то авторитетное заявление. Повторяю еще раз. Это строго доказуемо в рамках, если угодно, если зайдет такая речь, нормальной научной беседы с отсылками на конкретные источники, где ничего не надо придумывать, вычитывать на камнях что-то такое неведомое, как делают некоторые очень уважаемые профессора. Речь идет о науке. Так вот, читаем, еще раз повторяю, только верхний срез, а там их как минимум 5, в таких словах, такого уровня. Итак, за, в нашем понимании, в сегодняшней системе понятий, стоящих за слоговыми композициями, это, скажем так, пространственное обозначение, то есть за чем-то, да, за. Дальше идет корень «на». Ну, тут мне почти ничего не надо никому объяснять. Неоязычники, неоведисты и так далее не знают, что это «навь», «нав», «наве». Кстати, по-латышски «наве» означает «смерть». Или «потустороннее». Или «нав», «ничего». Итак, «за», «на», то есть что такое «навь»? Это следующий за нашим физическим планом план бытия другой мерности, другой плотности. Вот что такое «навь» или «мир ушедших». Это тоже физичное нечто, в котором есть определенные виды проявленной энергии, материи. Там по-своему работает время. Это бытие определенного типа. «На». Дальше. «Ни». А вот это уже еще более интересно. «Ни» — это следующий за «навью» план. Фактически, это план уже, условно говоря, эфирно-астральный, то есть задающий по отношению к «на». Следующий план. Или источник и энергии информации для «навь», а «навь» является непроявленный мир, задающим по отношению к нашему плотному, физическому. Значит, «ни» – это тот самый корень, который существует в, значит, в санскритском слове «шуньята». Мы его произносим, опять-таки, «шуньята», а надо произносить «шуньята». «Ни». Итак, «ни» – это то самое «ничто». То есть «шуньята» переводится в современном русском языке как «ничто». То есть это то самое, о чем Шипов говорил – как о физическом вакууме, источнике всего. Это не ничто в смысле отсутствия чего-либо, это ничто в смысле присутствия всех форм проявленной материи во всех мыслимых допустимых состояниях с применением еще временной компоненты. И это по отношению к нави является ничто, непознаваемым. И последнее «е», но это «есть». Вы чувствуете, какой мы космос обнаружили, только сняв первый пласт? Итак, «за», «на», «ни», «е». За «навью» есть еще более высокий источник. Это целый космос.
Вы затронули настолько серьезно, что, как иногда говорят, прежде чем сказать, надо подумать, а прежде чем подумать, еще необходимо подумать. И судя как...
Да, совершенно верно. И это все я рассказал не просто так, не для того, чтобы внести сюда какую-то искру оживляжа в нашу с вами беседу. Это попытка... Я не знаю, насколько она удачная, но это попытка показа, насколько важно при обмене информацией иметь то, что у компьютерщиков называется общий протокол. Я об этом несколько раз уже говорил. Когда люди, желающие друг с другом поделиться информацией, говорят о чем-то, и очень часто они не понимают истинной сути того, о чем они говорят. Потому что каждый термины, используемые в процессе общения, может понимать по-своему. И в результате возникают недоразумения. В лучшем случае две стороны расходятся удовлетворенные, но каждый понимает суть того, что произошло по-своему. А хотелось бы, чтобы то, о чем мы говорим, воспринималось адекватно. А вот для этого, ну, никуда не денешься. Надо учить фундаментальные основы и физики, и математики, уж пока в том виде, в котором они нам доступны, и понимать их истинную суть. Это очень важно. Иначе, например, разговоры о временных метриках, о временных векторах, о временных пространствах бессмысленны абсолютно. А ведь это именно то, на чем построены очень многие технологии и в тайной космической программе, и технологии цивилизации, которые к нам прибывают, не из каких-нибудь физических, понятных нам систем, а вообще из другого времени или из других взаимоотношений между пространством и временем. Понимаете?
Да, вы затронули очень это самое. Очень затронули, и я думаю, отдельно по языкам, это целый можно один вопрос взять, по языкам, потому что по славянски сколько задаются этих вопросов, понимаем о чем, да, вы только вскользь коснулись глубину этого и даже напомнили, что был вообще единый язык. Об этом очень многие сейчас интересуются, особенно про русское, так сказать, коренное, некоренное, общинники очень много задают этих вопросов. И то, что языков касается, я думаю, это с вами необходимо просто отдельный вопрос поднять. Я думал так вот поверхностно пройтись, оно не получается, потому что вот следующий вопрос, это на сегодня нам искусственный вот этот интеллект, искусственное мышление, вот он хотелось увязать мягко с первым вопросом знаний. Насколько искусственным можно сделать знания, которые сейчас пытаются внедрить? Вопрос таким образом стоит, что это цифровой вот этот вот мерило, который пытается сейчас, пытается, да уже мы видим, оно шагает в школах, это дистанционка, все остальное. Это как, что такое этот искусственный интеллект? И хотелось бы ваш вот тот опыт, который вы увязываете с тем, что сейчас, наверное, это как тот нож, который, да, орудие и оружие. Что вы, пожалуйста, раскройте теперь вот этот современный подход, если можно его так назвать, если это современный, с искусственным интеллектом, который навязывают, и то база знаний, которую вы хотели, вот не хотели, а то, что коснулись только. Насколько это развивающе или все-таки это...
Здесь, к сожалению, приходится констатировать, что подавляющее большинство людей, которые входят в эту тему и которые интересуются этой темой, они не готовы к восприятию в силу незнания очень важных компонентов этой проблематики. Первое – это история появления того, что мы называем космический вариант искусственного интеллекта в нашей части Вселенной. Это отдельная история. Она известна в рамках участников тайной космической программы. Одну из версий того, что это такое в восприятии людей, занятых в тайной космической программе, изложила Пенни Брэдли. Есть ее интервью в 12 частях на нашем канале Астралионика. Смотрите, слушайте. Это последняя серия. Эта версия, она очень хорошо коррелируется с версией, которая стала доступна, ну, так скажем, специфическим структурам особым в Советском Союзе, которые занимались курированием всего, что так или иначе было связано с контактами с другими цивилизациями. Я не понимаю, о каких структурах идет речь. И там работали специалисты высшего класса. Они умели отчленить правду от кривды, зерна от плевел. Использовались самые совершенные технологии, методики, включая самые супертехнологии на уровне пси, психотронных. После чего, если объект был достоин внимания, с ним начинали работу. Когда убеждались, что там все как надо. Mm-hmm. Есть информация от такого рода контактеров, и вот в одной из этих информаций очень четко, ясно, последовательно изложена концепция искусственного интеллекта как системы захвата пространства жизни. И я не буду здесь это озвучивать. Это тоже доступно на нашем канале Астралионика. Относительно недавно там были помещены звуковые версии нескольких публикаций, которые я под своим псевдонимом публиковал на одном из сайтов, у которого профиль – это все, что связано с космосом. Так аккуратно могу сказать. Там есть много статей на эту тему, на тему космического человечества. Что это такое, откуда оно появилось, что все это значит, и как в судьбе космического человечества проявил себя искусственный интеллект того вида, о котором сказано в информации, пришедшей от контактера в конце 80-х годов. Там есть эта публикация. И это очень важно. Так вот, почему очень мало людей, даже невероятно продвинутых в современных цифровых технологиях, не способны понять суть того, что такое искусственный интеллект вот того самого уровня, о котором говорила Пенни Брэдли и о котором сказано в информации от контактера? Да потому что хотя бы, начиная с того, что все, что мы сегодня знаем о цифровых технологиях, о всех этих кибернетических системах, все это построено на принципе десятичного исчисления и двоичного кода. С точки зрения высокого космоса, это дремучий примитив. Дремучее быть не может. Ну, более или менее, ну, чуть-чуть более совершенный вариант – это 60-ричная система, которая существовала и существует на Земле в тайных обществах, обществах особого посвящения, и которые неизвестны человечеству ни под какими обычными именами, там, ни суфизм, ни розенкрейцерство, ничего нибудь другое. Это отдельная система посвящения, которая связана с традицией восприятия информации по линии, основанной одним из братьев Анунаков, которые ответственны за огромный период истории развития человечества. Я не буду называть его имя. Он хорошо относился к человечеству. Скажем так, аккуратно.
Анунаков.
И за это поплатился.
Правильно услышал? Анунаков?
Да. Анунаков. Угу. Не все там были злыдни. Были и те, кто были расположены к людям. Ему досталось на всю катушку, в конце концов он плохо кончил. И теперь смотрит с Марса на нас, оттуда, угу, этим лицом. Угу. В долине Сидония. Так вот, это линия информации. Она содержит в себе традицию исчисления 60-ричную. И в ней блестяще все получается, без всяких заумных дифференциально-интегральных этих безумств, в которые мне, к сожалению, пришлось вникать, когда я учился в Институте гражданской авиации, со всеми этими чудовищными интегралами Максвелла по электродинамике, которые невозможно было выучить. Это была единственная тема на определенных предметах, которые мы там изучали, как высшие, так сказать, специалисты по радиотехнике. Нам разрешалось на экзамене иметь открытой эту страницу конспекта, где были эти все интегралы, сумасшедшие совершенно. Потому что считалось, что выучить их невозможно. А если кто-то выучивал, значит, списал. Так вот, нам разрешалось заглядывать в эти наши конспекты. А в 60-речной системе ничего этого не нужно. Все гораздо проще. Так вот, и это все примитив по сравнению с системой, структурирующей плоть того, что является носителем искусственного интеллекта. А это отдельная проблематика. Потому что если мы говорим об искусственном интеллекте, это же не нечто эфемерное, непонятно где присутствующее, правильно? Значит, у него должен быть физический носитель. И тут как минимум две доктрины существуют. И, кстати, одна не отрицает другую, а, скорее всего, дополняет. Я оставляю это за скобками. Я сейчас буду говорить о самом-самом-самом насущном. Так вот, наша система, используемая в кибернетике, в современных вычислительных устройствах, во всей этой машинерии, базирующейся на всех этих сложнейших структурах, она двоична в основе своей. И в этом ущербно. Потому что мир, в котором мы живем, живой мир, он не двоичен. Он не работает по принципу разрывов или переходных процессов в виде импульсных каких-то явлений. Это аналоговые процессы.
А как дуальность в этом задействована? Все-таки планета Земля дуального?
Спокойно. Это пока еще не то, о чем мы с вами говорим. Угу. Дуальность присутствует как элемент, движущий эту систему. А структурный ключ – это золотое сечение.
Мы сейчас коснемся.
Фрактальная система взаимодействия всего со всем. Вот что является сутью всей материальности, в которой мы живем, как живые существа. А фрактальный процесс – это уже меньше, чем полшага до аналогового процесса. Фрактальные процессы в их описании, в современной математической модели, применительно к компьютерным системам, это все еще не аналоговые процессы, но очень близкое к ним приближение. А вот когда внутрь фрактальных всех этих композиций ставится так называемый код фрактальной размерности, имеющий строго определенную численную величину, вот тут начинаются, скажем так, чудеса. Вот тут решаются очень многие проблемы, которые не решаются на уровне обычной системы десятиричной и по двоичному коду. Исключено. А там решается. Так вот, код фрактальной размерности нашего поля жизни один, а код фрактальной размерности вот того искусственного интеллекта, который участвует в подавлении и захвате нашей части Вселенной, другой. Вот в чем коренное различие наших жизненных систем. Это надо понимать. Потому что когда ты это понимаешь, ты понимаешь еще и уязвимости этой системы, о чем не говорят практически никто. А ведь это и есть то самое, о чем римляне говорили: предупрежден, значит вооружен. У нас есть вооружение против этого. У нас, я имею в виду, у тех, кто знает эту тайну, если угодно, этот ключ. И на мне свет клином не сошелся. Это знание распределено. Оно присутствует там, где это необходимо. И в решающий момент оно будет применено. Пока нельзя. Потому что проникновение искусственного интеллекта в жизнь человечества через влияние чуждых нам цивилизаций и рас настолько велико, это все равно, что организм, пораженный насквозь почти до клеточного уровня, не просто раком, а сплошными метастазами. Вот что такое сегодня наша, простите с позволения сказать, цивилизация, которая напрочь не соответствует ничему, что мы называем живое. И это надо понимать. Это и есть ответ на вопрос, который очень часто задают. Но почему нельзя взять и как там, это, в гражданскую, решительным ударом, единым натиском, там, шашками всех порубить? и дальше провозгласить победу мировой революции, да? Нет, это работа невероятной сложности, тонкости. Это в миллион раз круче, чем микрохирургия, микронейрохирургия. Вот что такое решение проблемы устранения и фактора искусственного интеллекта, и его последствий. И это еще предстоит. Но я сейчас тематику обозначил. И пока на этом остановлюсь.
Смотрите, Юрий Рубин, вы прям затронули следующих два вопроса. Во-первых, вопрос был, перешли к золотому сечению, да, золотое правило космоса. А насколько все-таки нож 618, а есть уже информация, что оно смещается, либо, ну, я, может быть, в кавычки возьму, да, 0815, 0816, какое-то такое есть. И в то же время... Есть информация о подвижности констант, стандартов каких-то и физических величин. И вы сейчас затронули, я сразу оба вопроса, и затронули вот, безопасность, защита. Я вот себе вопрос такой, стопроцентная защита безопасности какая сегодня? Касаясь этих вопросов, участвую в таких мероприятиях. Когда кто-то в медитациях каких-то находится, в каких-то тренингах, занятиях, помните, мы касались с вами рёбинфинги, эти холотропки и все остальное. Что на сегодня система безопасности? И в то же время опять противоположно. Золотое сечение или что за правила космоса? Какие еще есть правила космоса? Если что-то меняется, значит что-то новое дается сегодня еще.
Ну, мне бы хотелось здесь точнее определить термин, потому что правила – это не законы и не принципы. Правила – это нечто одно, законы – нечто другое, принципы – третье. Это не абсолютно точно одно и то же. Да? Первое. Дальше. Что касается подвижности некоторых констант, о которых вы сказали. Да, это факт. Я еще в 91-92 году читал в бумажных журналах исследования ученых, которые проводили опыты по изучению тех или иных свойств простых атомов. Уже тогда было обнаружено, что что-то там происходит, что-то там странно себя показывает, ведет и так далее. Но это были очень аккуратные заявления, строго научные. Это особый язык, там не может быть громких заявлений. Вот мы точно знаем, что теперь, значит, электрон пошел туда, что протон вот так. Понимаете, это очень-очень тонкие материи, где не может быть таких голословных заявлений. И если вы прочитаете статьи на эту тему, которой сейчас коснулся, то есть изменения энергетики атомарной структуры, переходы электронов на более высокие орбиты и многое другое, о чем сейчас говорят и спекулируют на чем. Внимательно прочитайте научные статьи, строго научные эту тему. Вы там нигде не увидите вот таких огульных заявлений. Там везде коридор допущений, понимаете? Это очень важно, потому что это корректность в научном языке, без спекуляций, далеко идущих. Дальше. Если мы говорим о золотом сечении, никуда оно не делось. Оно в том числе, кстати, проявлено и в структуре атомарного космоса. Это так называется. Атомарный космос. У современной науки примитивное, к сожалению, представление о том, какова реальная форма и структура атома любого типа. Так уж получилось, к сожалению. Не туда завели. Начиная с Нильса Бора и всех остальных. Потому что уверенно вели не туда, специально вели не туда. Но бомбу сделали. Бомбу сделали. Вот, все нормально. Так вот, я сейчас не буду касаться этой темы. Реальная форма атомарного космоса. Простите, это еще в 19 веке было известно, когда люди с правильно поставленным ясновидением, правильно, то есть по школе определенной, они могли не только там атом описать, как он выглядит, но и всю его тончайшую структуру расписать, и сегодня это известно как один вариант, это атом Бэббита. Есть это описание в энциклопедии Мэнли Холла. Почитайте. В других источниках это тоже есть. Так вот там все пронизано золотым сечением. Еще раз повторяю, никуда оно не делось. Никакого перескока там на другие какие-то цифры нет. Если бы это произошло, мы просто оказались бы в другом мире, понимаете? У нашего мира это метрика. Точка. Дальше. Не 0,618. 0,618 это функция. 1,618 тысячных. Вот как это все там определяется, включая геометрические соотношения. Или, простите, ну, примитивно скажем, через дроби. Вот так. Если кто хоть что-то помнит еще из средней школы. 1,618 тысячных, которые при правильном подходе, осмысленном подходе к пифагорейскому сложению этой величины, 1,618 тысячных, получает семерку. 7 – это и есть золотой ключ нашего космоса, бытия. Вот и все.
Вот она, семеричность, да, везде?
Везде семерка. Как? Это действительно вот ключ, обозначающий закон. А дальше читайте Блаватскую. У нее колоссально много информации по поводу семерки. Она еще, к сожалению, не востребована, Блаватская, во всей полноте. Читайте, находите, там масса ценнейшей информации, которая лежит в туне. Ее никто не использует, кроме нехороших людей. Они там все используют. Дальше. Что касается...
Системы безопасности, так сказать.
Система безопасности, да. Она напрямую связана с сказанным относительно золотого сечения, много другого. Это надо правильно понимать. Некоторые понимают на интуитивном уровне. А некоторые не понимают ничего. Даже когда ты ему объясняешь на пальцах, чем это может закончиться. Так вот, очень многие люди все-таки слышат внутренний голос, но беда в том, что они не умеют с ним взаимодействовать. Он им чуть не вопит, ну не надо это делать, нет, идут против. А ведь это голос сердца. Я уже несколько интервью, несколько серьезных бесед посвящал этой теме. Есть публикация Гончаренко, у нас на сайте тоже стоит, на нашей странице в YouTube. Ну, вдумайтесь в это. Есть ли внутри вас явное сопротивление тому, во что вы хотите ввергнуть свой психофизический организм, не делайте этого. В конце концов, еще и потому, что мы все-таки люди, сложившиеся в западной системе понятий, культуры и многого другого, с накоплениями духовных ценностей, каких-то культурных традиций и других компонентов того, что делает из нас людей просвещенных, целостных, вписанных в современность. Но мне кажется, наивно и бессмысленно пытаться в наших условиях применять традиции, которые давались для других времен, для других народов, другое время, для других культур и так далее. Неважно, как они называются, там йогическое, тантрическое, даосистское, еще что-нибудь. Мы на этой земле живем. У нее совершенно конкретные энергетические показатели. У нее совершенно конкретные энергоинформационные потоки, идущие в конкретном направлении. Не учет этого уже может так травмировать нашу психофизику, что будет больно просто. Я очень много такого видел. Но все-таки наша Земля, я имею в виду евразийская вот эта часть, но это особые вибрации, особая энергия, накопленная информация, если угодно, эгрегориальные структуры и системы, которые при правильном взаимодействии с ними тоже могут помочь. Не надо привязывать себя непонятно чем, к другим каким-нибудь там восточным или слишком западным. Давайте использовать то, что накоплено здесь, у нас. И мы увидим, как много здесь всего прекрасного. И в спокойной медитации. Лицезрение красот природы. Это же тоже ведь взаимодействие с природными стихиями. Что, для этого надо на Бали уезжать? Или куда-нибудь на Канары? Да проще на Канавы, на наши. замечательные, по которым течет вода и приятная растительность. Нам близко и понятно. И лягушки квакают. Замечательно.
Так, кратковременно прервалось здесь немножко, извиняюсь, да, на минутку, интернет прервался, но, в принципе, досказали, да, услышали друг друга. Вы из сказанного, буквально из сказанного, я слушал, я удивлялся, потому что есть люди, которые, собственно говоря, самая лучшая защита, наверное, никакая защита, и молчание. И, видимо, то, что вы и сказали, да, сохраняй эту природную гармонию.
Хорошо, я приведу еще один пример. Может быть, кому-нибудь он будет ближе. Угу. Такой намек. Знаете, в карате есть такой прием «тай собаки». Это пустая дверь. Это определенный вид движения, угу, при котором вся убойная сила противника уходит в пустоту.
Пустую дверь.
Надо стать пустотой, а для этого надо слиться с окружающей нас природой, в которой и пища, и энергия, и информация, и защита, и все остальное. Невозможно входить туда с нашим шлаком, который мы считаем драгоценностями накопленной мудрости, знаний и всего остального. Надо это провести через систему переоценки ценностей, и тогда многое прояснится. И тогда будет действительно по-настоящему понятно, а как это правильно входить в природу. Без ударов в бубен, без бесконечных костров до неба, с какими-то непонятными хороводами, в которых люди чувствуют себя просто, ну, непонятно в каком состоянии. Я говорю о реальных вещах, потому что ко мне и с этим обращаются. Это все тоже допустимо, это все прекрасно и замечательно, если сначала есть истинное понимание, не навязанное каким-нибудь лидером мощным, накачанным, с бородой и с патлами, а из источников настоящих.
Я искренне вас уже благодарю, потому что вы затронули глубину, и пусть эта глубина раскрывается в каждом, кто насколько способен услышать. Вы затронули больше и дали продолжение. Юрий Рубинович, вопрос чуть-чуть, казалось бы, так под 90 градусов, но если этот вопрос не затронуть, а мы будем его, потому что мы в нем участвуем. Время. Что такое время? Да, может быть, по физике мы знаем, время – это расстояние между двумя событиями, можно так сказать, да, время, нынешнее положение вещей, в которые мы шагнули, включая этот квантовый переход, так как многие опять, вот, может быть, не про протоколу сказано, да, так не все понимают, что это еще такое, но вот нынешнее, что такое время? Давайте включим сюда даже историю, в которой были этот филадельфийский эксперимент, да, монтоконский какой, как там они правильно-то, эксперименты эти, ведь люди вываливались потом. Есть факты того, что есть факты, которые сейчас в интернете очень много. Что реально мы можем узнать о времени? Насколько сейчас с временем манипулируют, воздействуя на нас? И где все-таки реальность, в которой мы должны себя чувствовать, как оно есть на самом деле, чтобы нам быть реальными? Включая тот же Бермудский треугольник, мы знаем, там тоже искусственные эксперименты проводились, и оно нашло отражение. По времени, как бы сегодня вы сориентировали этот вопрос для нашего вот этого человека биологически осознанного?
Здесь примерно такая же ситуация, как и со многим другим, о чем мы с вами говорили. Очень мало реально подготовленных людей, которые могут осознать все аспекты проблематики времени. Для того, чтобы к этому подготовиться, всем, кто очень хочет по-настоящему, строго научно войти в это поле знания, я всем рекомендую прочитать труды нашего замечательного советского ученого Козырева, который дал блестящий выход в эту тему и провел огромное количество опытов, доказавших верность его физико-математического аппарата, с помощью которого он все это описывал. Это первое. И второе. В 1959 году западный ученый Дьюи Ларсон выпустил книжку, которая в переводе на русский звучит как «Структура физической вселенной». То есть в этой книжке многое очень-очень напоминает то, что наработал Козырев, но в этой книжке дано гораздо больше. Потому что Ларсон открыл многомерность времени, и он дал понятие физичности всего, о чем он там написал в математике. А это означает технологии.
То есть он описал это.
И сегодня для того, чтобы это понять, надо потрудиться. Вот прямо так. Это нельзя рассказать на двух пальцах. Невозможно. Можно только намекнуть на некие взаимообусловленности пространства и времени. И эти взаимообусловленности прекрасно объяснены в конструкции физико-математических построений Козырева, из которых следует, что время – категория энергетическая, связанная с пространством и пространственными процессами обратной связью. Проще всего это понимается на примере исследования слова в английском языке «time». И у меня есть работа малюсенькая, которую я опубликовал на портале стихи.ру. Там есть такая публикация. Она так и называется. «Время. Категория энергетическая». Заведите в Google стихи.ру и вот это название. И вы там прочитаете, как это можно самым простейшим образом понять. То, что там написано, имеет конкретную природу, включая и психофизические аспекты человеческого микрокосма, которые живейшим образом связаны с понятием обратного принципа взаимодействия пространства и времени через энергию. Энергия – вот что связывает пространство и время. А как это правильно понимать? Ну, ничего тут не могу предложить другого, кроме изучать труды, которые я сегодня озвучил. Может быть, есть другие варианты. Я совершенно не спорил, возможно. Но мне кажется, именно эти два ученых оказались способными на максимальный прорыв. И причем с доказательностью, с подтверждением всего, о чем они говорили, технологиями. Козырев использовал для этого обсерваторию Пулковскую, а Дьюи Ларсон использовал другие варианты. И то, и другое давно уже используется под крышей ТКП, тайной космической программы. Причем разнообразнейшие технологии воздействия на структуру времени, на временные линии и на многое-многое другое, что до нас доносится в виде такого легкого эха или легкой ряби на пространстве времени или на структуре времени. Мы это называем там эффект Мандела или еще как-нибудь, или дежавю, и многое другое.
Смотрите, вы сейчас затронули, и такой вопрос вспомнился, писали, он специфический. А может быть, это структуры ТКП уже нам подкидывают через таких гениев, как Козырев, подкидывают, чтобы нас готовить, чтобы в нас раскрывать эти способности человеческие? Или это все-таки обман? Это манипуляция.
Это ТКП. Потому что все-таки такие личности, как Козырев, вот абсолютно точно, и Дьюи Ларсон, это личности, прежде всего, состоявшиеся как человеки. Я могу привести только один эпизод из жизни Козырева, о котором упомянуто в сборнике его трудов. У меня есть эта книга, того еще издания, первого, в бумажном виде. И там в этом предисловии написано о том, что ну, были такие времена, к сожалению, что тут делать. В советское время когда по навету, по доносу сажали кого угодно, а потом только разбирались. Иногда. Так вот, Козырева посадили, и в тюрьме он, как настоящий ученый, продолжал свою мыслительную деятельность. И вот произошло следующее. Когда его посадили в тюрьму, он в этот момент готовился к собиранию последней части данных для защиты научной диссертации. И вот его посадили. Ему, он в такой был энергетике, ему даже не очень было досадно, что его посадили, сколько его отлучили от научного процесса. Вот что его изгладывало насквозь. И когда его поместили в камеру, в одиночку, он пытался вспомнить все эти элементы своей структуры научной и нарушил правила. В камере нельзя было ходить. Можно было только сидеть или стоять. А он начал ходить. И охранник это увидел. Тут же был донос, и его посадили в карцер. А была зима. И в карцере там температура была несовместимая с жизнью. Его там держали трое суток. Он оттуда вышел живым. И вот когда он рассказывал, этого книжки нет. Я знаю это от человека, который был редактором его научных работ по части литературной составляющей. Он этому человеку рассказывал, что когда он попал в карцер, он тут вдруг как бы пришел в себя, и он понял, что он замерзнет насмерть, потому что его туда поместили в легкой одежонке, и он, ученый, атеист до мозга костей, он обратился на самый верх, в мольбе сердечной, я должен завершить этот научный труд. Дайте мне шанс. И после этого, по его словам, он ощутил себя в каком-то теплейшем коконе, где сразу впал в такое полудремотное, полусонное состояние, в котором и пребывал все эти трое суток. Без пищи, воды и всего остального. На морозе.
Вот, вот так. Получается.
А потом, вот... когда пришел охранник труп вынимать, оттуда вышел Козырев и ласково его поблагодарил за вот это вот, за эту возможность пообщаться с высшим.
Раскрыть.
Еще один момент был очень интересный. Вот это, кстати, насколько я помню, было как раз тогда, когда он бегал по камере. Когда он попросил наверх первый раз помочь ему закончить его научный труд, представьте себе, тюрьма. Там, чтобы какую-то книжку получить из библиотеки, надо было хорошо себя вести, правильно. Заслужить. У всех этих там, не буду говорить эти криминальные имена, авторитет, да? И вдруг открывается дверь, точнее там окошко, и через него чья-то рука вбрасывает ему том, по-моему, это был астрофизический сборник. Именно то, что ему было необходимо. Вы представляете себе фантастику? Вот. И он, имея, понятно, что какое-то короткое время, он начал выучивать наизусть то, что в этом сборнике новейшем, который был ему необходим, попал к ему в руки. Он прочитал все, что ему было необходимо, в этот момент открылась дверь, вошел охранник, забрал книжку, ушел. Еще один факт из его тюремной биографии, которые знают все, кто знают судьбу Козырева. Вот о чем я хочу сказать. Какое тут ТКП? Там настолько свыше все это давалось. Ой-ой-ой. И не в последнюю очередь для того, чтобы эти знания дали возможность определенным силам, структурам, светлым, стоявшим тогда все-таки каким-то образом за руководством Советского Союза, дать ему технологии, знания, которые могли сдержать неизбежное, если бы этих знаний в других областях в том числе не было, расхарчили бы Союз еще к 60-м. Вот что с ним произошло бы. Если не эти впрыски, если угодно, свыше вот таких видов знания, за которыми технологии. Мы об этом не знаем, к великому сожалению. А ведь это есть. Это было и с другими изобретателями, с другими учеными, о которых мы вообще ничего не слышали, и которые трудились, как полагается, на оборону советской страны, на то, чтобы не стала она пищевым и сырьевым придатком этой бездушной, чуждой нам космической сволочи.
Да, вот еще, так. Еще в те времена, да?
Еще в те времена. Это все, что я пока могу сказать насчет ТКП или не ТКП.
Значит, от вас очень сейчас раскрылось, даже вот такое вдохновение прошло, что вот такие были ученые, они и есть, может быть, сейчас еще и есть, и уверен, что есть, как и вы, которые никак не связаны с вот этой мракобесией, вот того, темного сказать или что, что все-таки идет, как вот вы рассказали, вот тот пример про Козырева. И таких примеров полно, о которых мы просто не знаем, скорее всего. Немножко, может быть, вопрос такого характера. Планета Земля – это живой организм такой. И вопрос был, просто, может быть, случайно киты сюда, о китах сказали, которые выстраиваются, есть такое мнение, информацию из двух источников как-то получил, вокруг Южного полюса выстраивается, тыкаются мордой, можно сказать, вниз, и как кристаллы, видимо, что-то там получают информацию, может быть, настраивают это земное поле. Связано ли это как-то с Южным Северным полюсом? Была информация, как летчик, что нельзя было запрещено летать над Северным Южным полюсом. Вообще, как вы можете увязать это все?
Честно говоря, я не очень понял про морду, кто там кого куда тыкает.
А типа, что это такие древние, они сохраняют планету Земля и выстраиваются вокруг Южного полюса, как бы выстраиваются, опускаются вниз хвостом кверху и издают вибрации, вот как-то так научно.
Значит, это сказанное вами я адресую тем, кто так или иначе нагородил вот всего этого. Я не хочу сказать, что за всем этим нет какой-то метафизической правды. Угу. Я просто привык принимать все это во внимание, и там, где нет возможности верифицировать это нормальным образом, отодвигать за скобки, чтобы не отвлекало.
Вопрос, а было ли это, да?
То есть, теперь, что касается полетов над полюсами. Да, есть такой запрет, безусловно. И он объясняется по-разному, разными всякими экивоками и намеками, или директивами, или договорами международными, за которыми стоит понятная причина. Действительно, полюса – это своеобразные порталы, через которые можно проникать внутриземной космос, это так называется. Есть такое понятие, в том числе приходящее от представителей других цивилизаций. Космос вообще-то, если обратиться к греческим корням этого слова, это порядок, это система законов. Вот такой космос. Не надо путать космос с Вселенной. Это разные, так сказать, понятия, и за каждым из них, кстати, стоит конкретное число даже. У греков это было абсолютно все понятно. Космос и Вселенная в сумме давали мироздание. Так вот, что касается Антарктиды, да, это особый континент, который сейчас мощнейшим образом принужден к пробуждению. Так это надо назвать. Принужден к пробуждению. как угодно, так и понимаете. Пока я другого ничего сказать не могу, но если мы посмотрим на процессы пробуждения, там, например, обычных форм жизни, там просто взрыв биоты во всех ее проявлениях, начиная от растительности, которая там растет там, где ну, никогда она не росла на протяжении многих-многих-многих времен, очень многих, там происходит резкая подвижка ледовых масс. Она измеряется точнейшим образом, там, лазерными какими-то устройствами. И видно, что нарастает этот процесс. А почему нарастает? Потому что резко усиливается градиент изменения скорости нагрева тех скалистых структур, которые находятся под льдами. То есть это все начинает плыть.
Оживать.
А у этого тоже есть определенные причины, включая геотектонические, геовулканические и еще больше астрогеофизические, в том числе и те, о которых я говорил много раз. Mm-hmm. То есть наличествование в Солнечной системе резкого возросшего количества космической энергии определенного типа, знака заряда и насыщенности разными видами частиц. Вот главный фактор. И по определенным законам все это максимально мощно задевает именно полярные области. Ученые геофизики знают почему. И как там система КАСП, так называемых, работала до определенного времени, и как она работает сейчас. И именно поэтому мы и наблюдаем наибольшее изменение именно в полярных областях. Дальше, если говорить уже совсем предметно, то в Антарктиде, конечно же, проводятся и особые операции с участием разных подразделений так называемого альянса и примыкающих к этим силам другим силам и структурам, не относящимся к альянсу напрямую. Пока это только то, что я могу сказать.
У нас немножко уже и по времени, я думаю, у вас все расписано. Хотелось бы задать земной вопрос, который, ну, просто даже просили, потому что выходят люди, которые слышат, видят, понимают и участвуют в этой жизни. Наше будущее, будущее здоровое человечество. Немножко касается оно того, что такой вопрос, я не знаю, насколько он вас касается, суррогатное материнство на сегодня, вот это аборт, искусственное это клонирование, и что только мы не узнаем, жизнь из пробирки назовем.
Этому нет места в будущем.
Наверное, этим все уже сказано. Да? Все, что можно сделать, не делать.
Будущее начинается сегодня. Мы сегодня творим разные варианты нашего будущего. В целом, как некий метаобраз, оно светлое. И с каждым днем этот образ все более и более просветляется. По разным причинам. К великому сожалению, в меньшей степени это просветление связано с состоянием умов, душ, сердец и эмоций человеческих. Хотелось бы другого, но уж как есть. Слишком сильно и долго работали над человечеством, чтобы ввергнуть его в то околоживотное состояние, в котором пребывает сегодня большинство людей. Это факт. Это не означает проигрыш, это не означает, что надо опустить руки, стать унылым, бессильным, безвольным, депрессивным. Это значит, что надо усилить наши попытки достучаться до сердец. Умы мы проиграли. До сердец надо достучаться. Там спасение. Это все, что я могу сказать на эту тему.
Мы с вами поднимали вопрос сердца, да, всегда любил в этой, да, вы сейчас очень, очень прям точечно сказали, и к сожалению, что умы проиграли, и это поэтому затронут был тот вопрос и искусственного интеллекта, насколько можно было удалиться от него, и на самом деле вы сейчас сказали пробудить сердце, жить сердцем, работать сердцем, и через сердце решать эти все вопросы. Юрий Рубинович, стандартно, наверное, такой, как в завершении, да, не просто над чем вы работаете, что бы вы хотели сейчас, чем поделиться, может быть, самое актуальное, которое, может быть, закинуть вперед, вот закинуть так, чтобы сегодня сказать, а это задело бы людей, услышали бы, повернулись в этом направлении. Как вы думаете, что это такое? Что бы вы нашим слушателям сказали бы, как бы нацелили, как бы развернули их в вектор?
Прежде всего, всем желаю здравия и поддержания в себе физического здоровья разумными способами, основанными на понимании себя как существа от природы. Этим я обозначаю вектор поиска целительных сил, коль скоро они иногда бывают необходимы. Это первое. Второе. Овладевайте знаниями. Они понадобятся. Но при овладении знаниями, пожалуйста, представляйте себе максимально четко, для чего вы ими овладеваете. Чтобы не получилось так, как в некоторых сказках, знания овладевают человеком, и это бездушное, никчемное знание превращает человека в наказание и самому себе, и окружающим. Мы слишком хорошо знаем все это из истории человечества последних веков. Кроме этого, помните, что вся сила человека действительно не в его сознании, хотя оно способно на величайшие прорывы, но без сердца это может привести к катастрофе. Помните, что в сердце и сила ваша, и спасение, и настоящий ключ к вашему и нашему будущему, общему. Вот о чем я хотел сказать в завершение.
Юрий Рубинович, благодарим вас, благодарим за эту встречу и вот эту нацеленность. У вас проходит всегда, что не просто думать, не просто знание, а именно для чего, и то, что, как вы сейчас сказали, и сердцем, это как руководящее, да, для чего, и в чем вообще предназначение, наверное, того человека, который это услышал. Вот благодарим за эту встречу, до новых встреч, и, соответственно, и вам тоже здоровья, благополучия и достижение той цели, которая поставлена уже в этой жизни. Благодарность.